Действие пятое. В этот вечер мы решили встретиться и отпраздновать наши победы в поединках. Хотя время, в которое мы собрались, вечером назвать было довольно сложно. Прошел обед, прошла медитация, прошел ужин. И только после всего этого мы дружно собрались в моей комнате. Мы с Чезом едва держались на ногах после работы в столовой. Я даже не мог представить, как это трудно – несколько часов подряд заниматься разносом пищи и мытьем посуды. К концу второй смены мы просто валились с ног. Единственным преимуществом нашего рабства в столовой оказалась возможность получения дополнительных порций пищи. Например, на наше празднование мы притащили столько фруктов, что у Наева от такой нежданной радости тут же случился припадок – обжорство. Но даже в таком припадке он не смог съесть все, что мы принесли. Поэтому впервые за все время обучения в академии Наеву потребовалась наша помощь в поедании лишних продуктов.
«Знаете, а в том, что вас наказали, есть определенные плюсы»,
— заметил Наев, окидывая остатки второго ужина сытым, но очень жадным взглядом. Мы с Чезом одновременно протяжно вздохнули. «Точно!» — неожиданно поддержала младшего Викерса Алиса. «Если бы вас не наказали, то ты, Зак, не узнал бы о заклинании датчики и не обезвредил бы его». Тут уже протяжно вздохнул я один. «Зато от души! Знали бы они, чего мне это стоило!»
«И теперь мы можем практиковаться в магии в любое время дня и ночи», — радостно добавил Невилл.
После этих его слов в центре комнаты неожиданно появилось 4 огненных шара. «Ребята, только комнату мне не спалите!» — взмолился я и поспешил собрать с пола все разбросанные учебники.
«Да ладно тебе!» – воскликнул Чез. «У нас сегодня праздник, а ты опять за учебники хватаешься!»
«Если я сейчас не схвачусь за учебники, то, возможно, в будущем уже просто не за что будет хвататься!»
– буркнул я, но Чез на мою реплику никакого внимания не обратил. Он взял с подноса яблоко и поднял его на манер бокала.
«Я хочу поднять этот плод в честь сегодняшнего праздника!» – громко провозгласил он.
Поняв всю ответственность момента, мы поспешно похватали в руки яблоки.
«Поздравляю всех вас и, разумеется, себя любимого, с сегодняшним успехом!» — продолжал Чез свою речь. «И хочу, чтобы вы все отведали сих божественных фруктов в честь нашего будущего успеха в командных соревнованиях!»
Мы стукнулись фруктами и откусили по очень маленькому кусочку. Никому из нас, кроме, разумеется, Наева, второй ужин просто в горло не лез.
«Да, очень надеюсь, что мы теперь сможем больше практиковаться в ремесле», — вздохнул Невилл.
«Один говорит практиковаться в магии. Другой говорит практиковаться в ремесле», — заметила Алиса. «А кто-нибудь из вас знает, есть ли разница между этими понятиями?»
«Магия — это управление магами, а ремесло — способ управления», — тут же ответил я.
«Опять они за учебу взялись!» — взвыл Чез. «Ну хоть сейчас-то обойдитесь без этого, а?»
«Уже заканчиваем», — успокоила его Алиса, но при этом вновь обратилась ко мне с вопросом. «То есть, в сущности, мы самые обычные маги? Те самые, на которых охотились с 12 по 19 век?»
«Нет», —
не согласился я. «Между теми магами прошлого и нами есть огромная разница. Мы занимаемся не магией, а ремеслом». «Так какая разница между занятием ремеслом и занятием магией?» — повторила вампирша свой вопрос.
«Честно говоря, я не знаю», — вынужденно признался я. «Знаю, что она есть, а вот в чем она проявляется...»
«В библиотеках не было никакой информации об этом».
«Не в те-то библиотеки ходил», — усмехнулась вампирша.
«Эй!» — встал на мою защиту Чез. «Между прочим, Зак имел доступ к главной библиотеке Литы, и образование он получил получше всех нас вместе взятых».
«Ну да», — удивилась Алиса. «А такой простой вещи, как разница между ремеслом и магией, он не знает».
«Не было в исторических книгах упоминаний об этом», — продолжал я настаивать на своем. «Может, в библиотеке Академии есть какие-нибудь книги об этом? Вот только кроме учебников у нас ни к чему больше доступа нет. А легенду о появлении ремесла ты не пробовал прочитать?» — поинтересовалась Алиса.
«Легенды!»
пренебрежительно ответил я. «Что дельного может быть в легендах? Я предпочитаю оперировать фактами, а не сказочками».
«Вот тут ты махнул», — включился в беседу Невилл. «Легенды возникают не на пустом месте, и в каждой сказке есть лишь доля сказки».
«Я не читаю сказок», — раздраженно сказал я.
«И чего они ко мне привязались?»
«То есть ты не читал легенды о даре старого дракона?» — удивился Невилл.
«Не читал и ничуть не жалею об этом», — зло ответил я. «Сказки для детей». «Для взрослых исторические летописи».
«Что ж ты?» — повернулась к Чезу Алиса. «Не проследил за культурным развитием друга».
«Что? Она меня еще и недоразвитым считает? Потому что я сказок не читал?»
«Я был о ней гораздо лучшего мнения».
«Каюсь»,
— согласился Чез и деловито поинтересовался.
«Мне ему прямо сейчас рассказать эту легенду? Или подождать, пока он ляжет в кроватку?»
«Думаю, я сама расскажу ему сказку на ночь», — усмехнулась Алиса.
«Я слышался?»
«Так может, вам не мешать?» — мигом среагировал Чес. «А то мы с Виккерсами можем быстренько перейти ко мне в комнату».
«Думаю, ты мне не помешаешь», — усмехнулась Алиса. «Так что, Зак, ты согласен послушать сказку?» Она лукаво посмотрела мне в глаза. Я хотел ей сказать, что готов слушать что угодно, лишь бы слышать ее голос, но почему-то ограничился лишь одним кивком. «Вот и хорошо». Алиса поудобнее устроилась на кровати. «Притушите, пожалуйста, свет и оставьте только самый маленький фаербол». Ребята послушно проделали необходимые операции и расселись вокруг вампирши. Что касается меня, я и так сидел рядом с ней. Кстати говоря, кто-кто, а вампиры умеют рассказывать истории. С их-то идеальной памятью. Многие слышали о временах гонения магов. Но мало кто доподлинно знает, чем же именно это было обусловлено. Рассказы о злых магах изобилуют такими подробностями, от которых стынет кровь в жилах даже у бывалых вампиров. На самом же деле, все обстояло не совсем так.
«Эти маги были настоящими лапочками?» – предположил Чес.
«Не мешай», – шикнул на него Невилл.
«Прежде всего, маги не были злыми, во всяком случае они были ничуть не злее прочих людей», – продолжила Алиса. «Просто в те времена магия подчинялась совсем другим законам. Вернее, наоборот, не подчинялась никаким. То есть, далеко не всегда маг мог предсказать действия придуманного им заклинания. А если и мог, то довольно приблизительно. Например, захотел маг вырастить дерево, произносил заклинание, и у него действительно вырастало это дерево. Но какими свойствами оно обладало? Дерево могло вырасти плотоядным, ядовитым или, наоборот, полезным и плодоносящим. Очень трудно было в заклинаниях предусмотреть все возможные развития событий. Поэтому занятия магией в те времена напоминали своеобразную игру с теорией вероятности. Повезет, не повезет. Нужно ли говорить о том, что окружающие страдали от заклинаний ничуть не меньше, а порой и больше, самих магов? Со временем, конечно, маги набирали определенный багаж действующих заклинаний, если выживали, и прекращали свои опасные опыты. Но вот беда. Они совершенно не желали делиться нажитыми опасным трудом знаниями с другими представителями этой опасной профессии. Учеников они брали также не очень охотно. Поэтому начинающим магам приходилось проходить путь проб и ошибок от начала и до конца, частенько довольно плачевного. Окружающие быстро смекнули, что жизнь рядом с практикующими магами довольно опасна, и старались изгнать их из селения любыми способами. Не все маги были столь покладисты, чтобы запросто покинуть родные места, и все чаще и чаще происходили стычки, в которых маги не гнушались использовать разрушительную магию. За несколько сотен лет отношение к адептам магии настолько ухудшилось, что все маги превратились в настоящих изгоев. Их искали, вычисляли и изгоняли из селений, а то и просто убивали. Говорят, именно на этот период пришлось возникновение Ордена Инквизиторов в Шаттерском халифате. И именно инквизиторы достигли в искусстве поимки и уничтожения магов совершенства. Магия стала запретна. Все, кто пытался ею заниматься, были вынуждены покидать селения и жить в лесах, из которых их довольно быстро изгоняли друиды, и горах, в которых они обычно просто исчезали, возможно, заканчивая свою магическую карьеру в желудках драконов. Благодаря сильным волнениям в обществе, царство Мир спокойно захватывало земли соседей. Порой случалось так, что поселения сами присоединялись к царству. Ведь всем была известна сила вампиров и их способность противостоять магии. Способности самих вампиров магией никто и никогда не называл. Наверное, потому что все сверхъестественные способности вампиров сводились к умению владеть своим телом и духом, в отличие от магов, которые все больше влияли на окружающее. И так уж повелось, что вампиры вынуждены были периодически проводить облавы на магов в пределах своих земель. Хотя вампиры всегда считали людей, живущих на их территориях, простым скотом. Но ведь и скот порой нуждается в охране. И вот в одну из таких облав забрался отряд вампиров, точнее их было всего двое, в дальние горы. Далеко забрался. А все потому, что маг попался в этот раз очень упорный и добровольно сдаваться ну никак не хотел. И ладно бы он просто убегал, так ведь еще и магией при этом пользовался. Да так, что вампиры никак поймать его не могли. Видимо, опытный был маг, умудрился каким-то образом выучить немало действенных заклятий и при этом не убиться. Так и скакали по горам два вампира и маг в течение нескольких недель. До тех пор, пока не загнали преследователей магов в пещеру к старому дракону. Кстати, уже в те времена большинство живых и здравствующих драконов были невероятно старыми. Наверное, потому что молодых и неопытных быстро убивали охотники за острыми ощущениями и ценной драконьей чешуей. Да и защитники шахт по добыванию Долгора не брезговали драконятиной и с удовольствием охотились на крылатых тварей.
Вообще-то тварями драконы были лишь до определенного возраста, потому что взрослели они очень медленно. Зато если уж доживали до взрослого возраста, то, по слухам, становились чуть ли не самыми умными существами в мире. Но это только по слухам, потому как, несмотря на мудрость и ум, человеченку драконы очень уважали и с радостью поедали всех немногочисленных свидетелей своей мудрости. Вот именно к такому мудрому и голодному дракону в пещеру по стечению обстоятельств и угодил маг. По закону жанра, дракон в это время спал. Или, по крайней мере, старательно делал вид, что спал. Маг, не будь дураком, быстренько обыскал пещеру в поисках несметных сокровищ, которые, по легендам, охраняли драконы. Но ничего подобного почему-то не нашел. Откуда ему было знать, что под сокровищами подразумевались вовсе нематериальные блага? Драконы, если вы еще не забыли, были очень мудрыми существами, и поэтому главным их сокровищем были знания. Только не спрашивайте, откуда они эти знания брали, просиживая всю жизнь в гордом одиночестве в пещерах. Пусть этот вопрос останется тайной, как и секрет их размножения. В самый разгар обыска в пещеру пожаловали вампиры. При всем отсутствии здравого смысла будить дракона они тоже побоялись. И поэтому жестами предложили магу выйти из пещеры, чтобы продолжить долгожданную встречу в более спокойной обстановке. В ответ маг очень красноречивыми жестами объяснил вампирам, куда они могут пойти со своей долгожданной встречей. А потом проснулся дракон и одним очень красноречивым жестом объяснил гостям, что никуда они из пещеры не выйдут, пока он не соблаговолит выпустить их. Попросту говоря, дракон заткнул вход в пещеру своей, пардон, задницей. «Да уж, не выдержал я. Легенда изобилует такими подробностями, будто рассказчик сам находился в этой пещере». «Все может быть», – загадочно улыбнулась Алиса. «Не забывай, что вампиры живут долго. И вообще, еще раз перебьешь меня? Больше не буду рассказывать». Я послушно заткнулся, потому как действительно заинтересовался рассказом. Исторические факты были подобраны довольно неплохо, и с истинным положением вещей, изложенным в исторических трактатах, практически не расходились. И вот посмотрел дракон на гостей и говорит. «Ух ты! Обед с доставкой!» Вампиры моментально передислоцировались на потолок. «Прыткий обед!» – заметил дракон. Маг торопливо забормотал что-то себе под нос. «Уйдет!» – вскричал один из вампиров и спикировал на мага. «Никто и никуда отсюда не уйдет!» Не согласился дракон и легким мановением двухметровой лапы отшвырнул вампира в самый дальний угол пещеры. Тем временем воздух над головой мага начал сгущаться и искрить. «Уйдет же!» — повторил вампир, медленно поднимаясь с пола. «Не дергайся, Вель!» — посоветовал второй вампир с потолка. «Действительно, не дергайтесь!» Дракон перевел взгляд на мага. «А ты лучше не позорься со своей детской магией, поранишься еще нечаянно!» Над головой мага взорвался огненный шар. По ошалевшему выражению лица повалившегося на пол мага стало ясно, что он надеялся вовсе не на такой результат. «Обломался?» – дракон сочувственно вздохнул. «Человечки-маги мне не соперники, как и самые искусные вампиры. Так что могу вам посоветовать расслабиться и получать удовольствие. От общения». «Общение?» – недоверчиво переспросил вампир с потолка. «И именно общение». «Между прочим, сидеть в пещере сотни лет немного скучновато, а достойные собеседники появляются очень редко». Маг встрепенулся. «И после того, как мы пообщаемся, вы нас отпустите?» «Все может быть», — улыбнулся дракон. «Вы когда-нибудь видели, как улыбаются драконы?» Нервная дрожь посетила не только мага, но и повидавших многое в этом мире вампиров. «И о чем бы вы хотели поговорить?» — быстро сориентировался вампир с потолка. «Кстати, позвольте представиться. Кель. Декардианис», — представился дракон. «Для краткости Дек. Вель», — представился второй вампир. Все трое посмотрели на мага. «Леонис», — смущенно буркнул он. И только услышав голос мага и присмотревшись к нему повнимательнее, вампиры поняли, насколько тот еще молод. Под несколькими слоями грязи скрывался паренек. И это было удивительно, ведь все маломальски опытные маги были весьма порядочного возраста. «А теперь, когда мы все знакомы, я задам первый вопрос. И что же такая странная компания делает в моей пещере?» – поинтересовался дракон. «В салочки играем», – пошутил Кель. «Сейчас наша очередь догонять, а вот этого молодого человека убегать». Дракон кивнул головой. «Не думайте, что я такой темный, раз живу в пещере. Я отлично знаю нынешнюю ситуацию в ваших землях». Он внимательно посмотрел на вампиров. «А вы, значит, охотники за головами». Вампиры улыбнулись. «Почему только за головами?» – поинтересовался Кель. Мы охотимся за всеми частями тела, в комплекте, так сказать. То есть я нужен вам живым?» — подал голос маг. «По возможности», — согласился вампир Кель.
«Что-то вы рановато тело делить начали», — рассмеялся дракон. «Вполне возможно, кто-то из вас отсюда уже никогда не выйдет». Вампир Вель начал плавно переходить в боевую трансформацию. «Возможно, это будешь именно ты, зубастый», — тут же среагировал дракон Дек. «На себя посмотри», — буркнул вампир. Тем не менее, весь боевой пыл у вампира Веля пропал в один момент. «Простите моего друга», — спокойно сказал вампир Кель. «Так о чем вы хотите поговорить? Почему вы преследуете мага?» — спросил дракон. «Потому что нас об этом попросили жители его деревни», — пожал плечами вампир Кель. «Почему попросили?» «Потому что он приносил вред». «Почему он приносил вред?» «Потому что он занимается магией».
«Слушай, Алиса», — прервал я вампиршу, стараясь держать зевоту. «Ты мне сразу скажи, сколько эти их разговоры глупые длиться будут?»
«Ну, в легенде говорится, что они провели в пещере несколько дней», — недовольно ответила Алиса.
«Прости, что я тебя перебил», — извинился я. «Но я не вижу смысла в этой вашей легенде. Какие-то бесполезные разговоры».
«Все, ты меня достал», — разозлилась вампирша. «Я тебе больше ничего рассказывать не буду».
«Молчу», — поспешно сказал я.
«Поздно», — отмахнулась Алиса. «Можешь молчать сколько угодно, но продолжение ты не услышишь».
«Ну и не надо», — обиделся я. «Мне потом Чез расскажет, что там дальше было».
Чез резко дернулся. «Вот нахал! Заставил меня слушать какую-то легенду, а сам уснул».
«А? Что?»
«Ничего», — вконец обиделась вампирша. «Ну вас всех, пойду я спать».
«А продолжение легенды?» — возмутился Невилл. «Я таких подробностей даже и не слышал. У нас ее рассказывают намного короче».
«Позже расскажу», — сказала Алиса, поднимаясь с кровати. «Тебя проводить?» — вяло предложил я. Алиса задумалась. «Пожалуй», — неожиданно согласилась вампирша.
До меня даже не сразу дошел ее ответ. «Что ты сказала?» — переспросил я.
«Можешь проводить меня», — повторила Алиса. «До телепортов.
Да хоть до следующей двери».
Я поспешно вскочил с кровати, боясь упустить момент.
«Всегда готов».
Из комнаты я выскочил, чуть ли не наступая вампирше на пятки. Однако на этот раз Алиса исчезать не собиралась. «У меня возникло странное ощущение, будто ты хочешь мне что-то сказать», — заметила Алиса, едва я закрыл за нами дверь. «Я права?»
«О, да, я бы хотел сказать многое.
Послушай, я недавно разговаривал с куратором Кейтоном, и он рассказал мне о том, что в день нашего поступления в Академию к ремесленникам приходили твои родственники и угрожали, но сказал почему-то такую фигню».
«И что?» — удивилась вампирша.
«И Кейтон попросил меня спросить тебя, стоит ли опасаться этих угроз, а также задать еще несколько вопросов». Вампирша остановилась.
«Ты чего это? Осведомитель записался?» — сказала она, нахмурившись.
«Нет, что ты?» — поспешно ответил я. «Просто вспомнилось вдруг, что он спрашивал». «Зря я начал этот разговор. Можно подумать, мне и больше сказать нечего».
«Передай ему, что бояться моих родственников не стоит. У них и своих проблем хватает».
Тем временем мы подошли к телепортам.
«Алиса», — начал я,
— «спокойной ночи», — быстро сказала она и исчезла во вспышке телепорта.
«Нет, все-таки я совершенно не умею общаться с девушками. Какое мне дело до того, что хотел узнать Кейтон? Когда боишься сказать то, что хочешь, с языка срывается всякая чушь».
Я медленно добрел до своей комнаты, ругая себя последними словами.
«Что-то ты быстро»,
— заметил Чез, едва я открыл дверь.
«Отстань», — вяло отмахнулся я. Чез мигом просек, что сейчас меня лучше не трогать.
«Ладно, ребята, давайте закругляться»,
— зевнул он.
«Найф, ну-ка марш, баеньки. Все равно еда уже кончилась».
«Жаль, легенду так и не дослушали», — вздохнул Невилл.
«Кстати», — опомнился я, — «так чем же она все-таки закончилась?»
«А, так они, значит, поболтали о всякой фигне, а потом дракон решил помочь магу. Он отпустил вампиров, взяв с них слово, что они больше не будут охотиться на магов, а паренька оставил у себя на пару лет. За это время дракон научил его тому, что мы сейчас называем ремеслом. Именно этот дракон изображен на символе ремесла.
Минутку!» – перебил я Невилла. «Но где же разница между ремеслом и магией того времени?»
«Это же так просто!» – улыбнулся Невилл. «Я удивлен, что ты этого не знаешь. Магия того времени была непредсказуема, потому что использовала исключительно вербальные формулы. Согласись, довольно трудно в нескольких словах выразить все, что требуется от заклинания. Дракон же научил первого ремесленника сплетать энергетические узоры простым усилием мысли, то есть работать напрямую с энергией».
«И все?» – удивился я. «Это ради такого простого объяснения Алиса мне собиралась рассказывать длиннющую легенду?»
«Знаешь, Зак», –
Чез внимательно посмотрел на меня, –
«Иногда ты меня просто поражаешь. Как такой черствый к искусству человек может писать такие хорошие песни?»
«Вот это для меня в последнее время очень больная тема. С тех пор, как Ромеус объяснил мне происхождение этих песен, я даже не подходил к музыкальным инструментам. Любимую музыкалку я закинул куда-то под кровать, и доставать ее оттуда у меня не было никакого желания». «Забудь про эти песни», – зло сказал я Чезу. «Все, спокойной ночи». Я выпроводил ребят из своей комнаты и со стоном упал на кровать. Что же это за жизнь такая? То, что было для меня раньше действительно важным, музыка, например, перестало иметь значение. Единственное, что меня теперь волнует, это мои отношения с Алисой и ремесло. Как ни странно, это Драконова, судя по легенде, именно Драконова, магия действительно стала захватывать меня. Этой ночью мне не спалось. Я долго ворочался на постели, пытаясь расслабиться, но ничего не получалось. В голову лезли странные мысли, образы, размышления. В конце концов, я встал с постели и подошел к окну. Ночь была в своих правах вот уже целую неделю. Целую неделю на небе ярко горели звезды. Целую неделю я не видел солнца. Но сейчас, по моему внутреннему времени, ночь была на своем законном месте. Я с благоговением уставился в небо, чувствуя невероятный прилив сил. Красота-то какая! Неожиданно несколько звезд исчезло с небосвода. Вернее, сперва я так решил. Но вскоре я обнаружил, что их заслонила какая-то тень. Я невольно отшатнулся от окна. Все знают, что вампиры любят летать по ночам. И для этого им отнюдь не надо превращаться в летучих мышей. Собственно, они в них и не умеют превращаться. Просто в своих любимых черных плащах с земли их действительно можно принять за черную летучую мышь. Хотя с тем же успехом их можно принять и за любую ночную птицу. Вокруг Академии летает вампир? Странно. Только не говорите мне, что вокруг башни нет защитных экранов. В любом случае мне бояться нечего. Ведь так? Тишину в моей комнате пронзил тихий стук в окно. «Можно к вам?» Вкрадчиво поинтересовался голос из-за окна. Я невольно сделал еще несколько шагов назад. Приняв мое молчание за знак согласия, вампир, а это был именно вампир, аккуратно приоткрыл окно и мягким движением впрыгнул в комнату. «Можете убрать свою игрушку!» В свете огненного шара сверкнули в усмешке клыки. Я и сам не заметил, когда успел создать огненный шар. «Расту! Уроки Шинца не проходят зря! На любой шорох я реагирую как на потенциальную опасность, а уж на вампира! А могу и не убрать!» Слегка дрожащим голосом ответил я. Фаербол тут же погас. «Тогда это сделаю за вас я, если не возражаете», произнес вампир. «А то мало ли что, поранитесь случайно». В комнате сам с собой загорелся свет. Вампир-то оказался мне знаком. Я бы и по голосу его узнал, но со страху мне было совершенно не до этого. Передо мной сидел в кресле. Между прочим, никакого кресла у меня в комнате не было. Сабон его, что ли, притащил? Вельхиор. Честно говоря, я не очень понял, что именно он делает в Академии. Но в том, что он друг Ромеуса, если вампир вообще может быть другом человеку, я почти уверен. Значит, по идее, мне ничего угрожать не должно. Хотя кто знает, что взбредет в голову вампиру. «Что вас сюда привело?» – уже увереннее спросил я. «Исключительно любопытство», – ответил вампир. «Я бы сказал, исключительное любопытство, так свойственное вампирам. Только умоляю, недолго, а то мне завтра, вернее уже сегодня, очень рано вставать». «Знаю», – кивнул Вельхиор. «Знает он. А чего тогда по ночам шляется? Кто ходит в гости по ночам, тот поступает мудро?» Я сел на кровать и приготовился к долгой беседе. «Ну, как дела?» – спросил вампир. «Нормально», – удивился я. «И ради этого он сюда среди ночи прилетел? Не смешите меня». «Вот и хорошо». Вельхиор встал с кресла, и оно тут же исчезло. «А я, пожалуй, полечу», — сказал вампир и сиганул в окно. «Ну, дела», — пробормотал я, закрывая за вампиром ставни. «Нет, правду все-таки говорят о том, что все вампиры психи. Нормальный вампир себя так не ведет. Наверное. В любом случае, Алиса совершенно другая, что не может меня не радовать. И вообще... Давно пора спать.